Большим о маленьких.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Мы здесь, на Радио Спутник, продолжаем говорить о самом ценном, о здоровье наших детей. Игорь Ивановский, так меня зовут. И у нас на связи по-прежнему педиатр Антон Равдин. Антон, еще раз здравствуйте.
Да, добрый день еще раз.
Ну что, напомню, координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Если у вас есть вопрос про здоровье ваших детей или детей ваших знакомых, звоните, постараемся на него ответить. Либо же пишите нам всеми доступными способами через телеграм-канал, через мобильное приложение. Есть даже WhatsApp-номер плюс 7-968-766-3311. В общем, пишите и задавайте вопросы. А у нас как раз вопрос от одной из наших слушательниц. Она интересовалась про гемангиому у новорожденного. Тема, насколько я понимаю, достаточно специфическая, и многие, я думаю, даже не понимают, о чем здесь идет речь. Поэтому давайте расскажем, что это такое, чем опасно, как бороться.
Ну, на самом деле, действительно, очень такая специфическая тема. И на пальцах очень сложно объяснить тем, кто не понимает, о чем речь. Но назовем это так. Это сосудистое образование, которое располагается на коже, которое визуально заметно. Есть достаточно много различных вариантов этих сосудистых образований. Не все, что мы видим на коже такого красного цвета, выдающиеся над поверхностью кожи, не все это является гемангиомами. Но, тем не менее, располагаться они могут где угодно. Вот прям вот где угодно. На коже и на слизистых могут располагаться. Могут быть разного размера, там 0,5 сантиметра, 10 сантиметров. Могут занимать очень большую площадь тела в том числе. Соответственно, и рекомендации каждый раз будут абсолютно разные, да, индивидуальные. Все зависит от того, насколько эта гемангиома возвышается над поверхностью кожи, насколько интенсивно она растет. Безусловно, от того, где она располагается, ну и размеры ее изначальные. Будет зависеть тактика, выбранная врачами, которые будут заниматься наблюдением, лечением этой проблемы. Есть тактика выжидательная, когда говорят, да, в общем, ничего делать не надо, ждем, с возрастом она сама может пройти, и это действительно так. Есть ситуации, когда говорят, что нет, вы знаете, ждать здесь бессмысленно. Сейчас ребенок подрастет, и с большой вероятностью будет происходить травматизация, будут периодические кровотечения из-за этой гемангиомы. Они не жизнеугрожающие, но просто это будет постоянно подтекающие на фоне травмы, а травма может быть просто от одежды, например. Да? Это же не обязательно какое-то там падение или удар. Вот. Механическая такая травматизация. Это будет постоянная травматизация, постоянное какое-то подкравливание, длительное заживление, корочки на этом месте. Ну, в общем, ждать особо нечего. Начинать лечить. Вариантов лечения тоже достаточно много. Есть самые простые такие, не знаю, даже профилактическими сложно назвать, ну, легкие, скажем так, варианты, когда назначают, в России они недоступны, гели, в России используют капли глазные, назначают прикладывать аппликации с этими каплями, ну, если у кого удается привезти из-за границы гели с гелями. Могут назначать лазерные какие-то методы лечения, могут назначать методы лечения. Тут еще на самом деле надо понимать, что зависит от школы врачей, которые этим занимаются. Да? Кто-то проходил школу хирургическую и кроме как хирургическим путем не умеет никак это лечить. Кто-то умеет использовать только лазерное лечение и лечит их только лазером. Да, там, с последующей шлифовкой когда-то в каком-то возрасте. Вот. Есть школа, которая лечит, школа врачей, которая лечит этих деток бета-блокаторами, Это сердечные такие препараты, которые даются детям. Естественно, все лечение происходит под контролем кардиолога. Периодически снимается кардиограмма. Вот, все убеждаются, что со стороны сердца никаких проблем не происходит. Вот, и на фоне приема этих бета-блокаторов происходит уменьшение в размере, значимое уменьшение вплоть до полного регресса гемангиомы. Вот. Поэтому вот сложно сказать одним двух словах, когда.
А вообще,
что делать с гемангиомой.
Вообще, да, причины, по которым появляются гемангиомы,
спонтанные.
И как часто?
Они абсолютно спонтанные. Здесь нет ничьей вины. Да, нельзя сказать, что это там, по вине родителей, кого-то из них. Там, нет, это спонтанная мутация. Вот. А насколько часто? Ну, достаточно часто, на самом деле. У меня сейчас так вот в голове сходу я статистику вам не скажу. Но, не знаю, наверное, мне кажется, у одного из 10 это точно есть. Угу. Может даже и чаще. Просто разного размера и разной локализации. Если это, представляете, если это располагается на лице, там, допустим, переходит на веко, на нос, на щеку, то мы понимаем прекрасно, что если это не лечить, это сильно вырастет и само потом не пройдет, то это будет, ну, сильно ухудшать качество жизни этого человека в дальнейшем. Просто как минимум эстетически. Потому что глобально на само здоровье она не влияет. А если это располагается где-то на нижней трети там, голени, ну, в общем, наверное, и ничего страшного.
А гемангиомы – это только у младенцев появляется? То есть это в первые месяцы жизни, как я понимаю, или нет?
В основном, да, они это удел детей. У взрослых сосудистое образование тоже бывает, но это может быть, но это чаще уже все-таки не гемангиомы, это образование, которое называется сосудистыми мальформациями и так далее. Но это немножечко другая история.
Угу.
Другая история.
Ну и еще одно различие, как я понимаю, они могут, эти гемангиомы, появляться не только на коже, но и на внутренних органах, да, там на селезенке,
безусловно,
на печени.
Могут.
И это опаснее как раз, да, когда они там появляются.
Да, безусловно, могут появляться и на внутренних органах, они могут быть на слизистых, как я уже говорил, на слизистых половых органах, на слизистых дыхательных путей, на, там, допустим, гемангиома гортани какая-нибудь. Такая редкая, но неприятная локализация. И понимаете, да, что у этого ребенка будет сиплый голос, что со временем, если она будет расти, может затрудняться дыхание, будет шумное, грубое, частое дыхание с одышкой там, и так далее. Вот. Да, есть такие более неприятные, абсолютно, скажем так, локализации. А по поводу внутренних органов, ну, ультразвук нас обычно спасает, и если мы делаем все как положено, в месяц у каждого ребенка должен быть проведен комплекс УЗИ, да, комплексное ультразвуковое исследование. Смотрится сердце, эхо, смотрится брюшная полость, соответственно, осматриваются все доступные ультразвуковые диагностики, внутренние органы брюшной полости, почки, надпочечники, печень, селезенка, желчный пузырь, лимфатические узлы, если они выявляются, мочевой пузырь, если визуализируются там мочеточники, у девочек матка. Вот. Ну, то есть это достаточно объемное исследование. И тазобедренные суставы обязательно смотрятся. И проводится нейросонография. Это УЗИ через тот самый родничок, про который мы общались. Соответственно, смотрятся какие-то отклонения, если они существуют в головном мозге. И если все это вот вовремя проведено, соответственно, дальше там ультразвуки тоже по срокам расписаны, если все это вовремя делать, то никто ничего не пропустит.
Ну что, с гемангиомой разобрались. Предлагаю переходить к вопросам от наших слушателей, которые, напоминаю, вы можете присылать нам через мобильное приложение «Радио Спутник», через бота в нашем телеграм-канале, либо же звонить к нам в студию 8-495-95-95-91-2. И подписывайтесь, пожалуйста, потому что забывают почему-то наши слушатели сегодня это делать. Очередной безымянный вопрос. Как можно вылечить розовый лишай Жибера у ребенка?
Вопрос встречный. А почему вы решили, что это розовый лишай Жибера? Значит, если этот диагноз поставлен самостоятельно, то настоятельно не рекомендую его самостоятельно лечить. Если это диагноз, поставленный дерматологом, то, в общем-то, дерматолог прописывает местные, давайте так тактично назовем, мази, и все достаточно спокойненько проходит. Заниматься дистанционным лечением, тем более в радиоэфире, наверное, будет совсем-совсем неправильно, потому что я буду называть там какие-то препараты, кратность их применения, и люди будут думать, что это прям такой призыв к действию, и любое покраснение с характерными очертаниями, да, будет воспринимать как лишай и лечить его. Для того, чтобы диагностировать лишай, нужно прийти к дерматологу, пройти специфическое обследование, дать соскоб, посветиться лампой Вуду там, и так далее.
Ну вот наш слушатель пишет, что да, диагноз поставлен дерматологом, болтушка не помогает. Пришло еще одно сообщение.
Ну, значит, нужно понять просто, что в болтушке. И, возможно, в болтушке-то есть правильные препарат для лечения этого грибка, но, может быть, надо его поменять, может быть, надо концентрацию увеличить. Здесь на самом деле, конечно, ну, правда, искренне абсолютно, не подумайте, что я хочу от вас отделаться таким образом. Просто, правда, здесь будет правильнее вернуться и лучше к тому же врачу и сказать, что вот данная болтушка не помогает, нужно нам поменять средства. Просто в болтушке тоже, понимаете, там может быть то средство, это если болтушка, то, скорее всего, это что-то изготовленное в аптеке по рецепту. Значит, там уже может быть то средство, которое я вам могу даже произнести. И смысл как бы пользоваться опять тем же самым, если оно вам не помогло. Так что я думаю, что надо... Ну, это правильнее будет, правда.
Угу. Антон, ну, пользуясь служебным положением, я задам свой вопрос, мне, правда, очень интересно. Представим ситуацию. Я простудился, ну, соответственно, у меня 2-летний ребенок, и жена говорит, что все, теперь ты спишь в отдельной комнате, к ребенку совсем не подходишь, не дай бог ты его заразишь своими соплями, он будет кашлять, я тебя убью. И вот здесь у меня вопрос, насколько этот подход верный, потому что я слышал же, что у болезни есть инкубационный период, когда болезнь не проявляется, и как раз в этот период есть наибольший риск заразить или ребенка, или любого другого человека, с кем ты контактируешь, или вот эти вот драконовские меры, вроде спишь в отдельной комнате, не подходишь, они действительно работают.
На самом деле, я вам так скажу, любые меры, которые могут хоть немножечко уменьшить риски, они всегда оправданы. Другой вопрос – насколько они будут эффективны. Если вы живете в одной квартире, ну, неважно, сколько там, 2, 3, 4 комнаты, да, там, в 4 комнатах тоже можно жить в 10-ром, и это будет так же, как втроем в 2-комнатной, да, даже, может быть, плотнее будет. И если у вас нет возможности изолироваться полноценно и вообще ни с кем не пересекаться, то у такой изоляции будет очень минимальный эффект, потому что все равно вы так или иначе будете где-то пересекаться там, через места общего пользования, через кухню, да, в коридорах и так далее. Да, это же надо как какую-то систему оповещения устроить. Да? Внимание, выхожу, все спрятались, прошли, потом включили везде кварц, чтобы после вас в коридор никто 5 минут не уходил и так далее. Ну, звучит даже как-то диковато, странно. Но есть еще помимо инкубационного периода, который абсолютно правильно вами был озвучен, в который человек уже заразен, но может не проявлять каких-то выраженных симптомов. Есть еще такое понятие, как вирусная нагрузка. И если для одного человека нужно разочек рядом чихнуть, и он уже неизбежно заболеет, то для другого человека надо прям несколько часов сидеть в том помещении, где рядом с тобой кто-то чихает. Ему нужно чуть больше вируса. Или это может зависеть не только от человека, но от от самой болезни, от самого вируса. Да? Вот вирусная нагрузка, вспоминаем все про ковид, да, вот вирусная нагрузка у первых там нескольких штаммов ковида, которые были, она была достаточно высока, то есть нужно было чуть больше этого вируса. А последний, который, ну, он был не последним, но тот, который заставил переболеть практически всех, омикрон, тот самый пресловутый, угу. Его нужно было просто вот издалека на него посмотреть, чтобы заболеть. Там вирусная нагрузка была чрезвычайно мала для того, чтобы человеком заболел. И это было, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо. Все более-менее легко им переболели, ну, относительно. И выработался относительно неплохой такой уже коллективный иммунитет. И сейчас уже ковид больше входит в разряд таких обычных сезонных заболеваний. Вот здесь то же самое. Поэтому, с одной стороны, если мы хотим уменьшить вот эту вирусную нагрузку, тем самым снизить риски заболевания ребенка, то мы можем, конечно, отселить папу в отдельную комнату и сказать: ты там не выходи в нашу сторону, не дыши и не смотри. Но если это все не сопровождать постоянным проветриванием квартиры, влажной уборкой всех горизонтальных поверхностей, минимальным пересечением болеющего с той же там, с мамой ребенка, с самим ребенком, разными полотенцами, не только разными, что у мамы и у папы, и у ребенка полотенца разные, они и висеть должны не вместе. И каждый раз после того, как болеющий человек сходил там, в туалет, помыл руки, умылся и вытер руки и лицо этим полотенцем, его по-хорошему обратно даже вешать не стоит, потому что на нем уже остались эти вирусные частицы. Но если он болеет и выделяет в атмосферу вирус, и лицо вытер этим полотенцем, соответственно, это полотенце надо уже сразу... Куда? Тоже вопрос, да? В бельевую корзину с общим бельем, которое откроется, и оттуда потом эти вирусы могут в атмосферу выйти. Сложно. Ну, здесь вот, понимаете, демагогии можно очень много разводить. Скажу так, это малоэффективные мероприятия.
Спасибо. Спасибо за ответ. В принципе, мысль ясна. Мне подсказывают, звонок у нас есть. 8-495-95-95-91-2. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Меня Елена зовут. У меня такой вопрос. Вот ребенку 3 года. Я обратила внимание, что дома, например, вот ходит полностью наступая на стопу, а когда выходим гулять,
носочек.
Он как-то на носочках. Да, да, да. И, ну, спрашиваю, обувь вроде удобная, уже проверяла, уже меняли, но все равно ходит на носочках. Угу. Что делать? Аномалия это или, ну, как-то надо обращаться к врачу тогда, смотреть что-то.
Елен, спасибо за вопрос.
Да, Елен, спасибо большое за вопрос. Очень частый вопрос, на самом деле, и таких деток очень-очень много. Это вам так, для начала, чтобы вы сразу немножко успокоились. Обычно эти родители приходят в первую очередь к ортопеду, думая, что что-то не так с ногами, что ему там больно ходить. Ну, в общем, неважно почему, но он же почему-то такой. Потом они приходят к неврологу после ортопеда. И если невролог хороший, то он скажет просто подождать, успокоить и так далее. Если невролог нацелен просто завершить свою консультацию побыстрее, потому что у него 15 минут, то он обязательно вам какое-нибудь лечение назначит. Обычно это связано с эмоционально тревожными детками, которые могут в моменте забываться, в момент, вот в пике своих эмоций, ну вот как происходит у ребенка, когда он на улице, да, он играет, он забывается, он переполняется эмоциями, и все, он побежал на мысочках. Нужно с ним проговаривать, он уже достаточно подрощенный и будет воспринимать вполне нормально ваши слова. Проговаривать, что там, ходи на полную ножку. Да, и периодически ему повторять это, просто с ним это обсуждать и напоминать ему, что нужно ходить на полную ножку. И все. И, ну, чуть-чуть проанализировать его день, его образ жизни, если есть возможность что-то сделать, чтобы он чуть больше отдыхал, чуть правильнее, полноценнее отдыхал, то, наверное, вот этот момент еще. Попробовать исправить. Сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. Ну, к примеру, если у него есть какие-то занятия или активные игры, чтобы они не были смещены в вечернее время, чтобы он к вечеру не перевозбуждался, как результат не ложился поздно и не уходил вот таким перевозбужденным в сон. Да? Вот, чтобы все это было смещено там, больше в первую половину дня, а во второй половине дня более такие какие-то спокойные игры, ну, прогулки, да, там, детские площадки. Да, понятно, ради бога. Вот. Ну, это еще многое зависит просто от самого менталитета ребенка. Все мы разные. Нормально. Обычно это такая абсолютно стандартная ситуация. Ничего за собой не ведущая.
И вопрос от Ирины. Что делать, если ребенок ест козявки? И почему он это делает?
Да просто рядом и соленые. Вообще элементарный ответ. А зачем он в нос игрушки засовывает? Ну, потому что интересно, и она в руках. Естественные отверстия, они всегда гораздо ближе, чем щель в плинтусе, например. Да? Нос гораздо проще найти и туда что-то засунуть, начиная с пальца. Но это достаточно такая простая история, конечно. В носу когда-то начинают скапливаться корочки, они всегда скапливаются рано или поздно у любого человека. Ребенок естественным образом их учится оттуда извлекать. Ну и все дети все тянут в рот. Они же не только козявки в рот тянут. Они же, если их вовремя не остановить, они и, прости господи, какашку собачью на улице могут подобрать и попробовать ее захотеть. Там, кусочек льда, любую игрушку, обувь в коридоре попробовать облизать. Это же святое дело. Вот. Но это просто так вот исторически сложилось, что дети все познают через рот, потому что к моменту рождения это самый чувствительный орган. Он чувствует объем, текстуру. Все там органолептические свойства, которые возможны. А руками при этом он ничего не ощущает. Ну, вот нету мелкой моторики, мелкой вот этой чувствительности. То есть он что-то берет в руки, да, и он не скажет: о, это твердое, или там мягкое, теплое, горячее. Только какие-то такие сильно полярные ощущения. Большое, маленькое, условно, да, холодное, горячее. А ртом он чувствует гораздо больше, поэтому они ртом все изначально изучают. Ну и вот как-то со временем приходит так, что да, козявки просто останавливать. Просто останавливать. Не надо помазать горчицей, в нос жгучий перец чили вставлять и другие экзекуции над ним проводить. Просто напоминать и проговаривать каждый раз то же самое. Не орать, не наказывать, просто спокойно говорить. Что если ты целый день там не договариваться, в конце концов, ты целый день не ешь козявки, мы видим, что ты вот молодец, что ни разу не съел, сдержался, ты получаешь какой-то бонус, там, ну, не знаю, какую-нибудь там мелкую игрушку, если он собирает какую-нибудь коллекцию, или конфету, если это допустимо для него, да, и так далее. Ну, просто учиться с ним договариваться.
Ну, и эта привычка, как и привычка, все тащить в рот, она же со временем, как я понимаю, проходит. Рано или поздно.
Да, но просто иногда бывает прям, сильно задерживается, если на это не обращать внимания. Есть дети, которые в 10-12 лет козявки едят. Угу. Это, ну, как-то уже совсем нелепо и неприлично выглядит.
Ну, согласен. Причем козявки – это еще меньше из зол, ведь ребенок может проглотить какие-нибудь мелкие детали, какие-нибудь мелкие монетки. За этим, конечно, да. Нужно внимательно следить, потому что последствия здесь могут быть совсем иными. Антон, спасибо большое за ваши ответы на вопросы наших слушателей. Ждем вас на том же месте в тот же час, ровно через неделю. Программа «Большим о маленьких» выходит каждую субботу на волнах «Радио Спутник». Меня же зовут Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу у нас новости, но сразу они будут после рекламного информационного блока.
«Большим о маленьких».